Блаженні нищі духом, яко тіхі царство небесное. Блаженні плачущі, яко ті утішаться. Блаженні кротці, яко ті наслідять землю. Блаженні алчущі, жаждущі правди, яко ті наситяться. Блаженні милостиві, яко ті помиловані буду. Блаженні чисті серцем, яко ті Бога узрять.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Благовещение. У микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать вторую, заключительную часть беседы с писателем-фотохудожником, автором книг о подвижниках благочестия православных святынях, составителем и издателем православных календарей Владимиром Карагодиным.
Блаженні миротворцы, яко ті синові Божі на веку.
Дальше у нас идет в календаре июнь месяц, тропарь святителя Луки, исповеднику крымскому, наш дорогой и любимый святитель Лука Воино-Ясенецкий, который мощами лежит, как мы знаем, в Симферополе, и мы неоднократно многие сподобились преподать к мощам, а его помощь мы чувствуем постоянно.
И Крым вернулся в родную гавань российскую в день памяти святителя Луки Крымского. Знамение небесное.
Да, и не могу не вспомнить эпизод, который рассказал митрополит Павел, наместник Киево-Печерской лавры, когда вот перед вот всеми событиями еще до получения Томаса, связанные вот с этими гонениями на церковь в Украине, это были передачи, можно сказать, на весь мир. Очень сильно меня впечатлило, что он рассказывал, что его до этого пытались, он был отравлен. Может быть, спецслужбы, предполагая и желая отнять лавру, уже тогда...
СБУ.
Уже тогда его сильно отравили, и его духовное чадо отправили на лечение в Германию. И был критический момент, когда он был фактически при смерти. И вот эти дни, сколько был вот этот кризис, митрополит Павел свидетельствовал, вселюдно он рассказывал.
Это Павел, наместник лавры сейчас.
Да, наместник лавры. И он рассказывал с таким трепетом, что вот в эти критические дни, когда решалась его участь на земле, уйти ему к Господу или еще остаться, рядом с его кроватью абсолютно воочию он видел, с ним стоял святитель Лука Воино-Ясенецкий. И он находился с ним рядом до тех пор, пока не переломилось все к выздоровлению. Это такое свидетельство широкое, вот на такую огромную аудиторию, меня это очень потрясло. И вот здесь в календаре приводятся слова святителя Луки Воино-Ясенецкого. «Кто может покаяться? Только тот, кто смирился, кто познал безмерность греховности своей. Только смиренный и может покаяться, а без покаяния нету и спасения». Что такое вера? Вера – это смирение. Уж что прошел, какое житие было, сколько скорбей, мы знаем в книгах «Я полюбил страдания», в других книгах о святителе Луке Воино-Ясенецком рассказывается, для одного человека это невместимо. И необъяснимо по-человечески, как можно было все это пережить. И он, конечно, самый наш близкий тоже и врачеватель, и душ, и телес по сей день и на все времена. Так что спасибо, что вы его поместили здесь. Июль месяц. Наша любимая святая преподобномученица Елизавета. Замечательный портрет украшает монастырь. И фотография обители Марфоморинской у нас в Москве. Марфоморинская обитель,
да,
построенная самой преподобной мученицей Елизаветой. Модерн начала 20 века. Тут как раз идеальный вариант с безупречным вкусом, который был у великой княгини. И там мы знаем внутри росписи нашего художника великого Нестерова. И вообще это такой уголок, и сейчас, Уральский, где можно почувствовать присутствие самой Елизаветы Федоровны, потому что мощами, как мы знаем, она и инокиня Варвара, верная ее келейница, лежит в Гефсимании, в Иерусалиме, на Святой Земле. И тоже многие из нас подобились там бывать.
Как она и мечтала. Потому что когда она была в юности, она сказала...
Ну, это известно, да, в Иерусалиме, как хорошо было бы быть здесь похоронены. И вот приводятся слова самой преподобной мученицы Елизаветы дважды в календаре. «Господь решил, что нам пора нести его крест. Будем же достойны этой чести, и да утешит и укрепит вас всех воскресение Христово». И вторая цитата. «Полностью разрушена Великая Россия, бесстрашная и безукоризненная. Но Святая Русь и Православная Церковь, которые врата ада не одолеют, существует и существует более, чем когда бы то ни было. Святая Русь не может погибнуть».
Тоже актуально.
Да, да, очень актуально и удивительно. Прекрасно просто, что вы не поместили этот портрет и вот эти замечательные цитаты. А здесь, в августе месяце, День памяти тоже любимого нашего святого, преподобного Лаврентия Черниговского, с которым очень много связано пророчеств о судьбах мира, о последних временах, которые вот тоже воспроизводил и тоже цитировал, и от себя много добавлял ваш духовный отец, старец, отец Зосима Сокол.
Я с ним беседовал не раз о пророчествах старца.
И вот здесь его портрет святого Лаврентия Черниговского, и вот такая цитата. «Как невозможно разделить Святую Троицу, это един Бог, так невозможно разделить Украину, Россию и Беларусь. Это единая Русь Святая, Дом Пресвятой Богородицы». Насколько же актуально, и какой болью, и какой надеждой отзываются эти слова.
Сказанное ими еще в 40-е годы, когда он пророчествовал, кстати, его слова, пророчество, возле него собрались его чада, священники, он говорит: «Сколько еще вреда православию принесут униаты и автокефалисты?» «Батюшка, вы что, какие униаты, автокефалисты?» «Автокефалистами давно мы уже тему закрыли, а с униатами недавно тоже, они не понимают». «В конце времен сам сатана даст им силу воевать против церкви православной». Эти слова его сказаны были тогда, это, по-моему, 49-й год.
Да, мне приходилось потом в Нежине встречаться с одной из духовных, у него было много духовных чад, с игуменей одного из монастырей неженских. И это была незабываемая встреча. Есть у нас где-то записано даже, может быть, в архиве с ней беседа. То есть плодов очень много у этого великого святого, но вот на него часто опираются как раз в связи с, вот, с пророчествами о судьбах Божьих конца мира, что очень ценно в наше время. Потому что не так много из наших святых, кому открывал Господь вот такие вот через время свои пути, открывался промысел Божий. А сентябрь месяц мы видим портрет любимейшего нашего святого, святителя Тихона, патриарха Московского, пережившего страшные бури и тоже находившегося в своей жизни на таком сломе историческом и в это трудное время возглавивший нашу Русскую Православную Церковь. Поэтому к нему мы и сейчас особенно обращаемся в связи с любыми вот такими нестроениями, потрясениями, связанными с государством, с церковью.
Любимый святой многие наши старцы. Иоанна Крестьянкина, батюшка Зосима, один из любимых святых.
Конечно.
И вот его память совершается, еще мы этого не знаем, в соборе Московских святых. А собор Московских святых у нас первое воскресенье сентября. Собор Московских святых, когда мы упоминаем всех Московских святых и патриарха Тихона нашего.
Да, и мощами он лежит у нас в Донском монастыре. И мощи были обретены уже в наше время. Мы свидетели этому историческому событию. И могу сказать, что Господь сподобил знать отца Даниила, который подвязался в Донском монастыре, а до этого, еще будучи 16-летним юношей, сослужил с патриархом Тихоном в Даниловом монастыре в то время. И тоже была прямая связь. Брали у него благословение, а он брал благословение у своего патриарха Тихона. И, кстати, вот благодаря ему во многом и были обнаружены и обретены чудесным образом мощи святителя Тихона, патриарха Московского. Вот здесь такая замечательная цитата. «Следуйте за Христом, не изменяйте Ему, не поддавайтесь искушению, не будьте побеждены злом, но побеждайте зло добром». Об обретении мощей очень много воспоминаний у нашего митрополита Тихона Шевкунова. Но вот что мне говорил сам отец Даниил, который лично знал патриарха Тихона. Поскольку у него келья была совсем рядом, и он постоянно преподал, находясь, будучи насельником Донского монастыря, что было очень много исцелений раковых болезней от мощей святителя Тихона уже вот по обретению. И даже были исцеления представителей мусульманской религии. Вот мальчик так был. Он сам, отец Даниил, об этом говорил. И, по-моему, если я не ошибаюсь, то все-таки о чудесах от мощи ведется запись при монастыре.
Он один из первых, кто построил храм патриарха Тихона на Донецкой земле. Я вез эту икону, он поддерживал связь, даже, по-моему, с Даниилом, монахом, и огромную икону патриарха Тихона с частицей мощей, освященных на гробнице патриарха. И я взял купе, здесь я был, здесь икона патриарха Тихона. Проехали мы российскую границу успешно, а на украинской границе заходит таможенник и видит огромную икону, писанную, красивую. Он понимает, что это большие деньги, думает, что богатый, что я купил. И буквально через минут 5 вся их бригада собирается в моем купе, так, человек 10.
А на что ты рассчитывал, что так пропустят? У тебя было...
У меня были документы, что эта икона везется туда то и туда, то есть все по документам. Они начинают мне
раскручивать
на деньги, а я понимаю, что у меня ничего нету, я понимаю, что меня сейчас снимут с иконой. Я здесь вспомнил, как одно чадо отца Зосимы и отца Петра Новомученика, которая потом перешла в обитель батюшки Зосимы и стала монахиней, это монахиня Спиридония, говорила, что батюшка Зосима говорил ей и другим своим чадам, когда тебе будет трудно, тяжело, ты меня позови. Это в уме. Батюшка Зосима, помогай, сейчас снимут. Просто в уме. И здесь приходит следующее явление. На меня нападает нервный тик. Меня начинает трясти буквально. Я слова не могу выговорить на их глазах, потому что здесь человек, они видят, что меня разбивает тик нервный. Сейчас у меня будет припадок, и они еще будут меня в больницу везти. Он мне говорит, успокойся, таможник, все будет хорошо, а меня еще больше тик собирает.
А такое было раньше?
Никогда, ни до, ни после. И они в ужасе видят, что у нас тут творится, они выбегают, поезд двинулся через несколько минут, потому что они задержали поезд. Это тик как напал на меня неожиданно, так и прошел. То есть поезд двинулся, я сел, и тик закончился.
Потрясающе. Это было при жизни отца Зосимы.
Да, при жизни отца Зосимы еще.
И вы довезли эту икону.
Я довез патриарха Тихона икону. Зашел к батюшке Зосиме, дал, батюшка меня спрашивает, я сказал, что это связано, батюшка ничего сказал, улыбнулся, и все, и отправил меня спать. Был какой-то праздник, я не помню, хотел в храм, нет, ты устал в дороге, иди отдыхай, там домик Ксении Блаженной был, там была трапезная паломническая, там было несколько келий для паломников, и я пошел отдыхать, потому что я очень уставший приехал.
Это стресс был сильный.
Стресс, да, я, по-моему, туда проспал, как никогда долго проспал.
Ну вот видите, а вот по поводу пожара, очевидно, может быть, наложилось одно событие на других, но, кстати, вот и мощи-то обрели патриарха Тихона в связи с пожаром.
А, да, да, правильно. Батюшка Зосима говорил проповедь, что пожар был
промыслительный. Промыслительный, да. И потом дальше там уже чудесным образом обретались мощи, о чем есть подробный рассказ митрополита Тихона Шевкунова, непосредственно участвовавшего уже в подъятии мощей. Октябрь месяц. Здесь мы видим икону нашего любимейшего тоже святого, блаженного Иоанна Максимовича. И цитату. «Каждый человек рано или поздно неизбежно прикоснется к Богу, и горе ему, если он не приготовится к этой встрече. Бог есть огонь поедая». Ну и что можно сказать? Это же святой блаженный, который фактически, он вообще наш современник, он умер там в 60-х, переживший все бури революции, вывезший, как мы знаем, свою паству через Китай, но они были на островах, где были тайфуны постоянные, и он, поместив в лагере свою паству, он обходил остров с молитвой, и в это время, пока там находились наши беженцы под крылом у отца Иоанна, ни один тайфун не коснулся. Его поэтому и называли местные жители вот уже тогда святым. И как только уехали, там опять, как всегда, начались на Филиппинских островах. И оттуда они уже смогли перебраться в Америку. И сейчас его мощи находятся в Сан-Франциско. Это тоже дает опору Русской Православной Церкви в Америке. Вот в таком месте держаться крепко.
Собор всех скорбящих радостей, который начал строиться при нем, при его участии.
Да, но о нем много удивных воспоминаний. Опять же, Господь сподобил знать людей, лично его знавших. Такой был замечательный протоиерей Андрей, который не так давно умер. Он еще во время Второй мировой войны был вынужден оказаться за границей и служил долгие годы в Америке, так и не считая, не прижившись, оставаясь патриотом России. Вот он знал лично и рассказывал интересные вещи про блаженного Иоанна. Когда они его сопровождали, нужно было проводить его на службу. Он же и родствовал, босой, его называли Анбасо, он ходил без обуви. Он сидел, что-то бормотал про себя. Уже самолет, на котором надо было лететь, нужно было успеть на самолет. И он говорит, мы начали хлопотать там всячески. А он не торопится, что-то молится. Потом подняли его, посадили, сопроводили. Короче, приехали, а самолет в это время просто задержался. Полет был отложен, самолет был задержан. У меня вот другой случай потряс, то, что рассказал отец Андрей, что у него там на пожизненном заключении оказался родственник. И каким-то образом это было связано с тем, что это было неправедное осуждение. И что такое в Америке при их, так сказать, законах строгих оказаться? И вот по молитве отца Иоанна и с его прямым участием этот человек был выведен из темниц.
Что практически не бывает.
Это невозможно.
У них нет таких практик.
Это фактически сродни такой случай, как у Николая Чудотворца, освобождающего узников. Да. Но это я слышала вот из первых уст. Вот
это тоже очень важно.
Живая связь с этим замечательным, любимым нашим святым.
А первую книгу в России про святого Иоанна Максимовича, даже еще его канонизация, издал Псково-Печорский монастырь в далеком 1992 году в обставлении печорских старцев. Она у меня до сих пор хранится в библиотеке, она у меня есть в мягком приплюте.
У меня она тоже, кстати, есть, где много собрано чудес и свидетельств современников его, и даже сейчас. А на Святой Земле-то тоже Господь давал видеть его духовных чад, монахинь, которые были его прям даже крестницами. И вот цитата блаженного Иоанна Максимовича. «Церковь есть духовный союз всех содержащих истинную веру, возглавленный самим Христом и имеющий целью духовное совершенствование ее членов».
Хочется еще сказать несколько слов, что Иоанн Максимович очень много сделал для прославления царской семьи. У него есть цитата, я сейчас вспомнил цитату. «Кто любит Бога, тот любит Россию и русского царя».
Перелистываем ноябрь месяц. Пожалуйста, здесь вот святитель Нектарий Игинский, митрополит Пентапольский. Тоже любимейший святой, с удивительной судьбой. По-моему, не так давно вышел даже фильм замечательный. Тот редкий случай, когда все сходятся во мнении, что о духовном человеке смогли снять достойный художественный фильм.
«Божий человек» называется.
Да, «Божий человек». Ну, а мощами он находится в Греции, как мы знаем. Житие очень тоже скорбное, очень много гонений, клеветы. Но помимо всего прочего, помимо духовного укрепления, возрастания, он очень многим помогает и исцеляет от онкологических заболеваний.
И от психических расстройств.
И от психических расстройств, вот видите как. И вот еще цитата из самого святителя Нектария Игинского. «Имеющий чистое сердце является возлюбленным чадом Божиим». И вторая. «Помни, после каждого искушения следует духовная радость, ибо такой духовный закон, что скорби приготовляет сердце наше к приятию благодати». Какая утешительная цитата. Как это сейчас актуально, когда скорби идут просто, мы сами видим, в какое время, не успели пережить пандемию, потом война. В общем, столько всего, ну и вот как радостно. Не только такие строгие цитаты, но и вот утешительные.
Да.
Спасибо вам за такой выбор. Декабрь месяц. Икона тоже любимейшего нашего святого, преподобного Кукши Одесского. Тоже человека, пережившего очень много гонений, скорбей, прозорливого помощника и в те времена, и в наши, уже небесного покровителя. Вот цитата. «Даже если ты постоянно падаешь в одни и те же грехи, даже если грехи твои превзошли песок морской, все равно не переставай молиться к Богу и не обращай внимания на помыслы отчаяния от врага, помня слова Спасителя нашего, грядущего ко мне не изжену вон». Преподобный Кукша Одесский. Тоже вспоминаются люди, свидетельствовавшие о его святости, которые знали его лично. Вот мне Бог дал такую радость знать отца Иоанна Букоткина, протоиерея, который сейчас единственный из современников похоронен на территории Иверского Самарского монастыря как почетный гражданин. Мы с ним были, ну, можно сказать, вот Бог дал вот дружны, что называется. Приходилось его многократно видеть, его матушку Царство Небесное Марию Дмитриевну. И вот они напрямую были связаны с отцом Кукши. Когда они о нем рассказывали, без слез не могли, потому что матушка вообще, Мария Дмитриевна, начала плакать, говорила, что его просто замучили, там держали его в этой милиции, в подвале зимой. Но то, что он был прозорлив до такой степени. И вот они сообщались в переписке с отцом Иоанном Букоткиным, отец Кукши Одесский. И у них была как связная Мария Ивановна такая, которая жила в доме длительное время у Букоткиных. И отец Кукши говорил об отце Иоанне. Лично ни разу не виделись, они были в духе, общались вот в переписке. Он говорил, что если бы Священное Писание вдруг потерялось, то отец Иоанн смог бы его воспроизвести. То есть отец Иоанн Букоткин наизусть знал. И очень интересный случай. И передавал, фотография стояла, у отца Кукши была фотография отца Иоанна. А у отца Иоанна его письмо я держала в руках, написанное личной рукой Кукши. Ткань он передал на подрясник. В общем, такая прямая живая связь. И даже был такой... очень забавный случай. Я, к сожалению, не помню имя тоже святого человека, который жил в одной келье длительное время с преподобным Кукшей. Не помню его имя. Но он как-то собирался, этот второй старец, сокелейник Кукши, собирался ехать в Самару к Букоткиным. И они шли на вокзал с Марией Ивановной. И вдруг он остановился, топнул ногой, так посохом ударил и сказал: «Нет, я теперь не поеду, потому что матушка в какой-то там ссоре и как-то батюшку неуважительно к нему обратилась». То есть за 1000 километров он топнул посохом и развернулся и вернулся к себе в келью. И когда Марья Ивановна приехала, сказала матушке Марии Дмитриевне: «Вот это из-за вас не приехал». А там фактически, ну, как бы в полушутку что-то было сказано, как бывает в семье. Но каков духовный взор и как вообще надо быть внимательным, если даже для людей земных было открыто вот это все.
И опять-таки отец Кукша связан и с батюшкой Зосимой, и с другим чадом батюшки Зосимы, с Хигуменом Лазарем Трубицыным. Имя Иоанн батюшка Зосима получил по последнему отца Кукши, что его почитали, к нему поехали, хотели отца Зосиму Фадеем назвать. Он родился 3 сентября, память апостола Фадея, хотели его Фадеем назвать. Отец Кукши сказал: «Нет», говорит, «пусть Иоанном назовут, благодать Божия будет». И потом уже, когда Иоанн вырос, мама с Ваней 7-летним поехала в Лавру, по Чаевску, к отцу Кукши, уже тогда был в Почаеве.
Уже тогда в Почаеве,
да. Да, они стоят там где-то в Лавре, и выходит Кукша. И Иоанн подходит к благословению, и он всю жизнь предвидел батюшка Зосима, говорит: «Будешь монахом».
То есть получается, что преподобный Кукша сказал ему, собственно, всю его жизнь рассказал.
Мальчику Ване Сокока, которому было 7 лет, всю будущую жизнь рассказал. Он с мамой приехал, подошли под благословение отца Кукши, благословляя мальчика, и Ваня коротко сказал: «Будешь монахом, будешь схимником, только помни, схимник – это молитвенник за весь мир».
Вот. Потрясающее напутствие.
И я беседовал с Хигуменом Лазарем, у меня есть 2 часа его интервью. Он знал многих старцев, и в свое время он окрылялся отца Кукши Одесского. Как он попал к отцу Кукши? Приехал он в Почаевскую лавру, это был один из первых его монастырей, куда он попал после своей болезни. Потому что отцу Лазарю, он рано пошел на пенсию, он был шахтером всю жизнь, попал под завал, его подвела порода, и там были плохие анализы, сказали, что долго жить не будешь. Это было 50 с чем-то лет. Врачи сказали: «Долго жить не будешь, все, приговор». И дали ему группу инвалидности, то ли вторую, то ли даже первую. Он поехал по святыне. Первая святыня – это была Лавра Почаевская. Да, к слову, когда ему поставили этот диагноз, дали группу, ему было 57 лет. Дожил до 90 лет.
Так, забегая, отец Лазарь.
Да, забегая вперед.
Схигумен он или?
Да, Схигумен. Схигумен. Стал священником в 70 лет по благословению Кукши, по пророчеству Кукши. Да, подходит он на исповеди, а там к тому старцу огромная очередь на исповедь. И все женщины.
Кукша Одесском, да?
Да, он был в Почаеве, да. Он много жил в Почаеве.
Да, долго жил.
Да, и он как раз исповедовал Кукши. Он видит много женщин. А он про себя так в сердца подумал: вот эти бабы. Цитирую дословно: «Везде от них покоя нет. В магазине они первые, говорит, и на базаре они первые, и здесь, на исповеди, они первые». Подумал про себя, стоит, отходит очередная женщина с исповеди. Другая хочет идти мне: «Подожди, ох, эти бабы уж. Везде от вас покоя нет. И в магазине вы первые, говорит, и на базаре вы первые, и здесь на исповеди первые. Пустите мужика бедного несчастного».
То есть его мысли прочитал.
Дословно, да. Ну. Когда он же исповедовал, он слушал другую женщину внимательно и слышал эти мысли. То есть это какой духовный мир.
Ну, если я вот привела пример, когда его сокелейник слышал за 1000 километров, что там в семье
приходит,
происходит.
Да, отец Лазарь, тогда Иван Трубицын, простой шахтер, мужик из Донбасса, и перед Кукши с перепугу забыл все, что должен говорить, встал на колени, вообще все вылетело. И батюшка Кукша, видя его состояние, начинает за него исповедоваться. Ну что, говорит, и потанцевать я люблю, говорит, и на гармошке в праздник люблю, говорит, и посты, говорил, лопаю все подряд, и храм не хожу, и молюсь, правильно? А тут слезы ручьем стоянь, ничего сказать не может, Куксон напевает
и петрохиль,
и отпускает грехи. Вот так было обращение Ивана Трубицына к Богу через Кукшу. И Кукша ему сказал: «Хочу, чтобы ты стоял перед престолом». Потому что Иван Трубицын, когда пришел к вере, имел очень много дел милосердия. Он ездил по бабушкам, таленьким монахиням им помогал, там дрова рубили с другом, делали запасы, по старцам отвозил гостинцы. И отец Кукша, видя его сердце, сказал, что «хочу, чтобы ты стоял перед престолом Божьим». И 70 лет, по-моему, даже по постановлению отца Сима, его руку полагает священство. Становится священником 70 лет. А почил с игуменом. С химией почил.
Уже в 90 лет.
90 лет. Хотя ему 57 лет сказали, что ты больше года не проживешь.
Вот мы и закончили смотреть в календарь. Сколько же ассоциаций возникло, сколько воспоминаний дополнили ваши цитаты, ваши фотографии, сам календарь. Мы желаем нашим радиослушателям, когда подойдет время, приобрести этот календарь на 2023 год. Он будет, скорее всего, продаваться при нашем храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Наверное, и в других местах.
Я думаю, в других местах тоже будет продаваться.
Конечно. Поэтому хочется вас, Володя, поблагодарить за ваши труды и за интересный рассказ. И мы всегда ждем ваших приездов, а теперь они будут часто.
Дай Бог.
Помощи Божией во всех ваших трудах. Спасибо.
Прошу святых молитв у всех.
Вы прослушали вторую, заключительную часть беседы с писателем-фотохудожником, автором книг о подвижниках благочестия православных святынях, составителем и издателем православных календарей Владимиром Карагодиным. Сейчас прозвучит песнопение на слова Владимира Карагодина в исполнении и аранжировке Игоря Петрова. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В полумраке пустынного храма одинокий отшельник стоит, и его восковыми устами сокрушенно взывает Давид. Царь Давид, славя Бога в псалтире, изливает смиренно свой грех. И поэтому даже до ныне это слово так трогает всех. В полумраке стоит со свечою посидевший в молитвах монах, умываясь святою слезою, славу мира вменяет, как прах, и, взыскуя небесной отчизны, из псалтири он слышит, как зов, благовестие истинной жизни, дух свободы от гордых оков. Полумрак восковыми устами изливает святую псалтирь, золотого смирения словами покаянье низводит и мир. Все страдания и скорби земные забываются в этих словах. Многомилостив Бог наш до ныне, милосердный Отец наш преблаг. Кто вкусил эту благость как чудо, кто узрел красоту от небес, тот прельщаться суетным не будет, тот взыскует от духа словес. В полумрак одиночества храма он умыться слезою спешит, и его восковыми устами сокрушенно взывает Давид, и его восковыми устами. людьми сокрушенно взывает Давид.